Глава 6. Ночь, когда Иисус молился за вас. В апрельский день в начале 1900-х знаменитый корабль «Титаник» совершал свой первый рейс в Нью-Йорк. Никто не знал, что это был последний рейс «Титаника». Когда огромный корабль на полной скорости налетел на айсберг, на его обшивке образовалась огромная дыра. Массивный лайнер начал медленно погружаться в воду. В ту роковую ночь погибло около 1500 человек. Эта трагедия породила много захватывающих рассказов о человеческих судьбах.
Меня глубоко тронул один такой рассказ о малоизвестном человеке по имени полковник Гейси. Ночью, когда «Титаник» продолжал плыть, жена полковника Гейси не могла заснуть. Она находилась на расстоянии тысяч миль от места трагедии в Северной Атлантике. Ожидая с беспокойством прибытия мужа из Англии, она испытывала странные чувства тревоги. Ей было не по себе. Сон не приходил.
Рано утром она ясно поняла, что нужно помолиться. Она не знала, что «Титаник», на борту которого был ее муж, столкнулся с айсбергом и пошел ко дну. Она не знала, что ее муж прыгнул в ледяные воды Атлантики и боролся за свою жизнь. В ранние утренние часы странный мир наполнил госпожу Гейси. Позже она сказала: «Казалось, будто руки Божьи обняли меня, я забралась на кровать и заснула». И именно в этот час ее муж в тысячах миль от нее боролся за свою жизнь в ледяных водах Атлантики. Замерзая, он думал: «Ну вот, жизнь кончена». Именно тогда, когда силы окончательно покинули его, из ниоткуда появилась шлюпка. Он отчаянно ухватился за ее борт. Сильные руки втащили его в шлюпку. Бог отвечает на молитву. Волнительно для мужа знать, что его жена молится за него.
Счастлив тот муж, чья жена знает Бога и молится за него. Счастлива та жена, чей муж знает Бога и молится за нее. Счастливы те молодые люди, чьи родители знают Бога и молятся за них. Будучи подростком, я прошел через трудный возраст. Моим богом был спорт. Я в нем искал смысл и цели в жизни. Я помню вечера по пятницам, когда мне было 16 лет. Конечно, я не был тогда посвященным христианином. Мне нравилось смотреть по пятницам очень поздние вечерние телепередачи. Помню, как я сидел в гостиной и смотрел фильмы о Дракуле. Почему-то они привлекали меня. Оглядываясь на прошлое теперь, я сам не понимаю, почему. Рядом на втором месте находился Франкенштейн, а Альфред Хичкок также входил в десятку моих героев.
Тогда я питал мало интереса к религии моего отца, но я помню, что в эти поздние вечера по пятницам я заглядывал в дверную щель небольшой комнаты по соседству с той, где стоял телевизор. Помню, что я видел моего отца с Библией в руках. Время от времени он становился на колени рядом с креслом, которым он обычно читал, и я прислушивался к словам его молитв. «Дорогой Боже, пожалуйста, благослови моего мальчика. Защити и сохрани его. Направь его взоры к Иисусу». Эхо молитв моего отца хранило меня в моем подростковом возрасте от совершения того, что было бы сделано, не будь этих молитв.
Счастлив тот муж, чья жена молится за него. Счастлива та жена, чей муж молится за нее. Счастливы те подростки, которые понимают, что их родители знают Бога и молятся за них. Важно, когда отец и мать молятся за вас. Ободряет мысль, что ваш муж или жена молится за вас. Но еще более успокаивает мысль, что за вас молится Христос.
17 глава Евангелия от Иоанна – одна из самых важных глав Библии. Она содержит самую исчерпывающую молитву Иисуса за своих последователей. В этой главе мы слышим искреннее желание Иисуса, чтобы его последователи были спасены. Иисус Христос сосредоточил свое внимание на молитве о вас. Его ожидало судилище Пилата, кнут, бичевание и Голгофа. Его ожидали безжалостные гвозди, которые пронзят его руки, терновый венец, который сожмет его голову, и копье, которое изуродует его бок. Его ожидали издевательства на судилище, отвержение иудеями и насмешки его собственного народа. Тем не менее, в эту ночь Иисус молился за вас. Он смотрел дальше судилища Пилата, дальше Голгофского креста. Он думал о вас.
Его молитва говорит нам о величайшей любви во всей вселенной. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Отче, пришел час, час, который сквозь века ожидали миллионы, час, на который направлен прожектор истории, час, о котором провозглашали пророки, час, которого поколениями ожидали люди. Отче, пришел час, час моих страданий и смерти, час, когда борьба между добром и злом достигнет своего апогея, когда Сын Божий предложит свою жизнь как жертву на Голгофском кресте.
Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Час величайшей агонии Иисуса стал часом Его величайшей славы. Иисус шел на смерть не как потерпевший поражение воин, а как полководец-победитель. Час Христовой смерти предназначен был стать часом Его величайшей славы, потому что этот час стал самой отчетливой демонстрацией Отчей любви ко Вселенной. На кресте Иисус явил свою несравненную любовь. Больше никогда не будет никакого оправдания для сомнения в этой любви. Больше никогда у человечества не появится никакой мыслимой причины для неправильного понимания этой любви. Больше никогда человеческие существа не будут иметь основания низко оценивать себя. Крест явил перед ожидающим миром и наблюдающей Вселенной величие Божьей любви.
Своей смертью на кресте Иисус Христос сообщил всей Вселенной весть о том, что сатана – лжец, а Бог есть любовь. Божественная любовь пошла бы на все, чтобы спасти человеческий род. Молитва Иисуса в эту ночь, описанная в 17 главе Евангелия от Иоанна, пронизана любовью. Голгофский крест вновь и вновь сообщает весть о любви. Иисус смотрел дальше судилища Пилата, дальше Гефсиманского сада, дальше судебного фарса, дальше горы Голгофы. Он смотрел на испытания и искушения, страдания и печали, трудности и разочарования, с которыми встретятся его последователи на протяжении веков. Он ушел домой, но его последователи все еще оставались в этом мире. В ту ночь Иисус вознес за нас три особые просьбы. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Иисус думал о вас. Он не думал в ту ночь о терновом венце, гвоздях или боли. Он думал о вас. Он не думал о себе, но о своей церкви.
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня». Он молился о своей церкви. Он молился о единстве и согласии. Иисус собирался оставить своих последователей. Он оставлял небольшую группу учеников, имевших разные характеры, разные склонности и отношения. Он думал о вспыльчивом и нетерпеливом Петре, о взыскательном Матфее, о склонном к сомнению Фоме, о задумчивом, углубленном в себя Филиппе и об Иоанне, обладавшем горячим нравом.
Думая об этих людях с таким разным происхождением и разными наклонностями, он думал также о церкви всех веков и молился: «Отец, сохрани их едиными, хотя у них разное происхождение, разные склонности, разный взгляд на вещи». Самым убедительным свидетельством того, что Иисус приходил в мир, есть любовь и единство среди Его последователей с разным происхождением. Величайшее свидетельство силы Евангелия – это не прекрасные церковные здания и не величественные сооружения. Мир знает, как воздвигать здания и замечательные сооружения, но самое удивительное свидетельство того, что Иисус Христос приходил в мир, должно быть явлено в преобразовании, совершающимся в сердце и жизни людей.
Иисус молился о единстве среди своих последователей. Он молился, чтобы мужья и жены были едиными. Он молился, чтобы в наших домах царил дух благожелательности и любви. Он молился, чтобы родители были едиными со своими детьми. Он молился, чтобы дети были едиными со своими родителями, чтобы все составляли единое целое. «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Он молился, чтобы царило единство в выборном комитете и церковном совете. Он молился о том, чтобы царило единство и взаимопонимание учреждений.
И когда я склонен упорно настаивать на своем и позволять себе эгоистично навязывать свое мнение, когда я склонен разрушать единство и гармонию с моей женой и моими детьми, когда я склонен настаивать на своем, на церковном совете или на заседании комитета, когда я искушаем критиковать, сплетничать и разлучать членов церкви своим языком, я вспоминаю сад. Я вспоминаю сад и Иисуса, стоящего на коленях и молящегося, чтобы церковь была едина, чтобы в ней царили любовь и согласие. Брат поддерживал руку брата, сестра поддерживала руку сестры, и чтобы через эту атмосферу любви и общения неверующие захотели прийти, чтобы видеть Христа.
Молитва Иисуса эхом отражается сквозь коридор времени и обращается к моему сердцу, когда я слышу Его слова. «Они да будут нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня». Вначале Иисус помолился о единстве Своей Церкви. В ту ночь Он думал о вас. В ту ночь Он думал о вашей семье. Он думал о вашем муже, вашей жене, о ваших детях. В ту ночь Он думал о вашей церкви. Но затем Его молитва продолжается, горячо умоляя Отца, Он провозгласил: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина».
Иисус сказал: «Я не прошу, чтобы Мои последователи отделились от мира за высокими стенами монастырей. Они будут окружены искушениями, их будут соблазнять ко злу, привлекательность греха будет для них реальностью. Сатанинские искушения не выдумка, они будут искушаемы со всех сторон. Их будут соблазнять забыть Меня, у них могут перепутаться приоритеты. Отче, Я молю не о том, чтобы Ты взял их из мира. Я молю о том, чтобы среди суровых сатанинских искушений их ум и сердце были преобразованы посредством освящающего влияния Моего Слова. Отче, Я молю, чтобы посредством Моего Слова их разум был защищен от зла этого мира».
Есть много вдохновляющих книг, но Библия вдохновлена Богом. Есть много просвещающих книг, но Библия освящена Богом. Много книг являются пищей для ума, но Библия является пищей для души. Много книг показывают направление в жизни, но только Библия дает силу для жизни. Иисус сказал: «На карусели жизни, когда искажены ценности, испутаны приоритеты, в мире, где подъем кажется спуском и спуск подъемом, в мире, который перепутал свои ценовые ярлыки, наполни их разум истинами и Слова Божьего».
И когда жизнь становится очень занятой и приоритеты спутаны, я вспоминаю сад. И вспоминаю ночь, когда я искушаем устремиться стремглав к заботам дня, забывая про тихие, немногие минуты общения с Богом в молитве, когда я позволяю, чтобы моя Библия покрывалась пылью, когда я склонен сражаться с искусителем своей силой, я вспоминаю сад, я вспоминаю ночь. Я слышу эхо слов Иисуса: «Освети их истиною Твоею». И я открываю страницы священной книги, чтобы обрести смысл и силу для жизни сегодня.
Во-первых, Иисус молился о единстве Церкви. Во-вторых, Он молился, чтобы люди, несмотря на бешеный ритм жизни в 21 веке, не забыли, что реально значит вечность. Он молился, чтобы они позволили Его Слово освещать их, когда они проводят время, читая Его. Наконец, Иисус достигает апогея Своей молитвы. Он говорит: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
Подумайте о том, с чем Иисусу предстояло столкнуться. И все же Он не думал о своем страдании, боли и муках. Он не думал о том, что с Ним произойдет. Он думал о вас. Он думал обо мне. Христос знал, что за страданием, за отвержением, за смертью будет утро воскресения. Иисус знал, что вскоре Он пойдет домой. Были написаны тома книг о рождении Иисуса. Сотни книг были написаны о жизни Иисуса Христа. Десятки тысяч страниц. Много было написано о смерти Христа, Его воскресении и втором пришествии, но мало было написано или сказано о возвращении Иисуса Христа домой. Он находился в этом мире 33 с половиной года.
Подумайте об этом. Все эти годы Иисус был разлучен со Своим Отцом. Безграничный Христос с Его безграничной способностью любить существовал на небесах от вечности, находясь в любви, согласии и абсолютном единстве со Своим Отцом. Бесчетное количество лет вечно сущий Христос никогда не разлучался со Своим Отцом. Но в определенный исторический момент времени Христос погрузился в гущу человеческой жизни, приняв на Себя образ человека. Впервые Он был разлучен со Своим Отцом. С первых проблесков Его человеческого интеллекта Он сознательно ощущал это разделение. Да, Он проводил время в молитве. Да, Он вел религиозную жизнь. Но тем не менее, Он был разлучен со Своим Отцом 33 с половиной года. Я не знаю, как вы, но когда я думаю об этом разделении, я лишь очень поверхностно могу себе представить его.
Поскольку я много путешествую по роду моего служения, как евангелист и телевизионный ведущий, мне приходится разлучаться с моей семьей на довольно длительные периоды времени. Разлука для меня нелегка. Это болезненное переживание, потому что в нашей семье мы любим друг друга. Но эта разлука едва ли сравнится с разлукой Иисуса и Его Отца на протяжении 33 с половиной лет.
Вам приходилось разлучаться с человеком, которого вы любили, нежно и сильно любили, на 6 месяцев, на год, на 2 года. Ибо 33 с половиной года тот, кто был любим, кто пришел с миссией любви, кто воплотил в себе все, что только вмещает в себя любовь, был вырван из общения с своим отцом. Он был разлучен с безграничной любовью своего отца на 33 с половиной года. А теперь, после судебного фарса, после перенесения презрительных насмешек толпы, болезненного и мучительного распятия, после славного и победного воскресения для Иисуса настало время возвратиться домой.
На Елеонской горе Он поднимает свои руки, благословляя своих учеников. Теперь Он идет домой. Настало время отправляться. И когда Он поднимает свои руки, сила, более мощная, чем сила притяжения, начинает поднимать Его к небу. Теперь Он идет домой. Человек с горы спускается вниз. Бог с горы поднимется вверх. Творец сильнее законов своего творения. Он начинает возноситься с земли на небеса. Когда солнце озаряет синеву неба, Он идет домой.
Возносясь выше и выше, Он смотрит вниз и видит своих учеников там стоящих. Он видит Галилейское море, по которому Он однажды ходил. Он видит Вифлеем и вспоминает, что Он родился там в деревянной колыбели. Он видит Голгофу, где Он был пригвожден к деревянному кресту. Он видит судилище Пилата, где Он был осужден. Он видит Елеонскую гору, где Он произнес свои замечательные проповеди. Он видит Вифанию, дом Марии, Марфы и Лазаря. Он видит пустой гроб Лазаря, а когда Он поднимается еще выше, то видит свой собственный пустой гроб в саду с отваленным камнем.
Он направляется домой. Вскоре Он оказался за пределами видимости земли, в пределах видимости неба. Во время Его вознесения Его встречают десятки тысяч ангельских существ. Библия свидетельствует, что, встречая своего возвращающегося Господа, поют хоры ангелов. Давид изображает эту сцену в 23-м псалме. Он описывает ее красоту и величие. Псалмопевец представляет это великое и славное возвращение Иисуса домой. В величии и славе и великолепии Его встречают ангелы, которые начинают петь хором.
Ангелы делятся на две группы. Одна группа поет мелодию, задавая вопрос, другая поет гармоничный ответ. Объединенные голоса бесчисленного сонма ангелов звучат по всему небу. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Послушайте, как одна группа ангелов спрашивает в пении, «Кто сей царь славы?» А другая группа отвечает, «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». Они вновь спрашивают, «Кто сей царь славы?» И не потому, что они не знают, они повторяют вопрос в пении, потому что хотят вновь и вновь воспеть хвалу Его имени.
Ангелы желают петь. «Достоин Агнец, закланный принять богатство и честь, силу и славу вовеки». Они хотят славить Его имя, Царя, грядущего домой. Радостная песнь повторяется эхом во всех уголках небес. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы. Ворота небес распахиваются, и сопровождаемый восторженным пением десятков тысяч преклоняющихся ангелов, Иисус Христос входит в славное великолепие небес. А там, с распростертыми объятиями перед Ним, стоит Его Отец. В этот потрясающий момент Отец и Сын воссоединяются. Когда в восторженном порыве они приближаются друг к другу, на небе воцаряется тишина. Серафимы и херувимы замолкают. Ангельский сон хранит молчание.
Ангелы готовы вновь возвысить свои голоса в восторженном пении хвалы, но Иисус поднимает руки и дает им знак немного подождать. Минуту Он стоит перед Своим Отцом в молчании. Иисус пока не примет восхищение ангелов, Он не примет теплое объятие Своего Отца. Иисус стоит и поднимает Свои руки со шрамами от гвоздей и говорит: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, Отче, я не могу принять Твои объятия и славу ангелов, пока не буду знать, что благодаря Голгофскому кресту и моей жертве мои последователи на земле будут однажды здесь». И Отец отвечает: «Сын мой, жертва Твоя принята». Ангелы сразу вновь начинают петь: «Достоин, достоин, Агнец закланный».
Если в ту ночь в саду, когда Его ожидало судилище Пилата, когда Его ожидали гвозди, кнут, терновый венец и крест, Иисус думал обо мне и молился за меня, значит, Он сильно любит меня. И если Иисус в тот далекий день на небесах не принял любящего объятия Своего Отца Небесного, пока не узнал, что я буду там, тогда, если Он так сильно любит меня, я хочу быть там. Когда кажется, что в жизни мало смысла, и твоя голова идет кругом от карусели жизни, когда тоска, подобно волнам, сокрушает тебя, а уныние переполняет тебя, вспомни сад, вспомни ночь и прислушайся к эху слов Христа. «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною».
Помни, Иисус молится за тебя. Позволь эху Его молитвы вдохновить тебя не сдаваться. Если Иисус молится за тебя, друг, ты можешь сделать это. Никогда не сдавайся. Никогда не покоряйся искушениям сатаны, побуждающего тебя к разочарованию. Иисус молится за тебя. Ты можешь быть спасен. Ты можешь вечно жить на небе. Он хочет, чтобы ты был там. В молитвах Иисуса есть сила. В ту ночь Он молился за тебя в саду. Он думал о тебе, когда висел на Голгофском кресте. Прежде чем вновь занять небесный престол, Он хотел быть уверенным, что ты будешь там. И Он молится за тебя сегодня. Да будет благословенно святое имя Его. Аминь.